2. Озадаченный Шерлок Холмс. У брички их ждали. Человечек, подвижный как ртуть, весь уже извелся. Таким людям ждать хуже нету. Сорвав с головы котелок, человечек проделал с ним сложные манипуляции, после чего вернул на место.
«Мистер Холмс!» —
закричал удивительный визитер, не дожидаясь, пока Холмс и Ватсон приблизятся на дистанцию, более удобную для доверительной беседы.
«Доктор Ватсон! Господи, как я рад вас видеть! Господа, я привез вам благую весть! Да что там, к черту весть! Я привез вам миллион!»
«С кем имею честь?» — осведомился доктор, склонный к подозрительности. Рука Ватсона скользнула к карману, где скрывался револьвер.
«Пфайфер. Майкл Пфайфер. Вы слышали про миллион?»
«Миллион проблем?»
«Миллион долларов. Что вы на это скажете?»
«Доллар может быть свободно обменен на золото и серебро», — Холмс размышлял вслух. «Хотя нет, прошу прощения. С этого года решением правительства Соединенных Штатов Америки только на золото. 0,94 драхмы за доллар. Итого мы получаем примерно 3672 фунта драгоценного металла. Золото у вас в саквояже, мистер Пфайфер?» Человечек ухмыльнулся.
«Шутите, сэр?»
«Отчего же? Вряд ли вы, американец, а значит прагматик, пересекли Атлантику только для того, чтобы посмеяться над моими шутками. Лайнер РМС «Океаник», если не ошибаюсь».
«Хо-хо, мистер Холмс!»
Пфайфер погрозил сыщику пальцем.
«Меня вы не поймаете на ваш крючок. И все-таки, как вы догадались?»
Холмс невозмутимо пожал плечами. «Такой человек, как вы, мог плыть только самым большим пароходом в мире. Океаник превосходит длиной даже знаменитый Грейт Истерн. Правда, вы плыли вторым классом. Это демократично. Одобряю». «У вас багажная наклейка», — пояснил доктор Ватсон. «На саквояже. С названием парохода. Уже темнеет, но она блестит, и текст легко читается».
«Браво!
Сейчас, когда вы все объяснили...»
«Стойте! А как вы узнали, что я американец? Котелок, да? Котелок, как у Буча Кэссиди? Или мой акцент? Воротничок на пуговицах. Для нас, англичан, это непростительная вольность. Хотя, как врач, я всегда утверждал, что тесные воротники на крючках крайне вредны для здоровья. И потом, розовая рубашка. Такие носят во Франции, да еще в Штатах. Брук Бразерс, если не ошибаюсь». Холмс с изумлением смотрел на верного друга.
«Ватсон, я вас не узнаю».
«Да», — скромно ответил доктор, — «я щеголь и ваш скромный биограф». Солнце висело над дальними холмами, багровый ком шерсти. Аромат цветущего дрока волнами накатывал на затихший Молден. Из сада викария Симпсона контрапунктом дроку несся сладковатый запах настурций и увядающих рододендронов. Возница дремал на облучке, каждую секунду рискуя свалиться на землю и сломать себе шею. Сунув морду в торбу, подвешенную на шее, тихо хрупала овсом лошадь. Рядом с лошадью, больше всего на свете боясь, что его сейчас поблагодарят и велят идти прочь, стоял Том Рэдклифф. Грузчику до смерти хотелось куда-нибудь посмотреть, что-нибудь увидеть и сразу о чем-нибудь догадаться. «Итак», — бросив саквояж в бричку, мистер Пфайфер шутовски раскланялся. «Начнем сначала. Майкл Пфайфер, синематографист. К вашим услугам, господа. Я имею удовольствие представлять интересы компании American Mutoscope and Biograph. Моим приятелем Артуром Марвином в нью-йоркской студии был снят фильм «Озадаченный Шерлок Холмс». Прежде чем пустить фильм в широкий прокат, моим боссам хотелось бы решить вопрос прав. Вы, мистер Холмс, как прототип героя, и вы, доктор Ватсон, как автор многих рассказов о мистере Холмсе. Замечу без ложной скромности, что это я уговорил босса включить в контракт и вас, доктор. Сюжет фильма не имеет отношения к вашим рассказам, и босс поначалу категорически возражал против вашего участия».
«Мутоскоп».
Доктор сделался мрачен.
«Это что еще за инфекция?»
«Аппарат для индивидуального просмотра», — опередив синематографиста, пояснил Холмс. «Кадры фильма печатаются на гибких карточках и размещаются на круговом стержне. Зритель вручную вращает стержень, карточки освещаются электрическими лампами по системе Генри Марвина. Кстати, мистер Пфайфер, это не родственник вашего приятеля Артура?»
«Брат», — согласился Пфайфер, — «родной брат».
Так вы говорите, фильм уже снят? Целиком и полностью, но мы планируем продолжение.
Снят, но не поступил в прокат. Авторское право?
Я ценю такую щепетильность, мистер Пфайфер, но я не готов подписывать какие бы то ни было контракты, пока не ознакомлюсь с материалом.
Мистер Холмс, я остановился в Lime Guest House, Market Hill 21. Это на одной улице с полицейским управлением. Мой помощник дежурит в номере. Переносной мутоскоп собран и ждет вас.
Одно ваше слово, дрожайший сэр.
Не торопитесь.
Длина ленты невелика, там не до 300 футов.
Значит, 30 секунд хронометража.
И все же повторю, не торопитесь. Сперва мы с моим другом Ватсоном хотели бы услышать от вас общую канву сюжета.
Пфайфер принял позу оратора. С огромным удовольствием, сэр. Мы произведем фурор на рынке синема. Итак, вы, мистер Холмс, входите в вашу гостиную на Бейкер-стрит. Там вы обнаруживаете, что вас грабят.
Меня?
Вас. В этом-то и соль интриги. Вас грабят, вы сопротивляетесь, хватаетесь за кочергу, но тут грабитель растворяется в воздухе. Человек-невидимка, понимаете? Вы изумлены, закуриваете сигару.
Трубку, поправил Холмс. Я предпочитаю трубку.
Это Америка, сэр. Какая трубка? Вы закуриваете сигару. Ароматную Партагаз.
Подтверждение сказанного мистер Пфайфер извлек из внутреннего кармана сигару, откусил кончик, сплюнул под копыта лошади и закурил, чиркнув длинной спичкой. Сигара оказалась на редкость вонючей, заставив доктора поморщиться, а лошадь тихонько заржать.
И не успеваете вы, прекрасный сэр, выпустить пару колечек, как грабитель появляется вновь. Вы хватаетесь за револьвер, но мерзавец исчезает.
И так 8 раз, пробормотал Ватсон.
Дивная интрига.
Рад, что вам понравилось, доктор. В финале грабитель появляется для того, чтобы удрать через окно. Но при этом исчезает ваше имущество, мистер Холмс, переходя в состояние невидимости. Вы озадачены. Это завершающий кадр.
Человек-невидимка?
Холмс принялся набивать трубку. Доктор с нетерпением ждал, когда же сыщик закурит. Запах табака Вирджиния с легкой примесью Бартли, ирландский рецепт которому Холмс отдавал предпочтение, нравился Ватсону куда больше земляной вони Партагаса. «Невидимость грабителя сильно осложнила бы мою деятельность, мистер Пфайфер. Тут вы правы. Впрочем, у меня есть на этот счет кое-какие соображения. Но меня категорически не устраивает финал. Я стою, озадаченный. И это даже выносится в название фильма?
Нет, о таком финале не может быть речи».
«Вторая часть, сэр», — предположил синематографист.
«Вы ловите грабителя, но он ускользает. И так до тех пор, пока зритель готов нести нам свои денежки».
«И так до тех пор», — Холмс наклонился вперед. Его ястребиный профиль четко проступил в облаке дыма. «Пока вы не перестанете вводить меня в заблуждение. Хотите получить мое разрешение? Мое и доктора Ватсона? Тогда почему же премьера вашего фильма уже состоялась? В мае, а? Выпускаете фильм в прокат, но не спешите зарегистрировать его официально. И вы еще имеете наглость,
сэр?»
Мистер Пфайфер отступил на шаг.
«Драгоценный сэр, ваше участие в прибылях начинается с момента проката. Уже началось. И ваше, доктор. Я жду вас в гостинице. Не сегодня, так завтра. В любой удобный для вас день, господа. Сядем за стол переговоров, выпьем по глоточку виски, обсудим условия. Как деловые люди, как джентльмены, наконец».
На половине фразы он растворился в сумерках.
«Человек-невидимка», — растерялся Том.
«У вас ничего не пропало, мистер Холмс?»
«Пропало», — вместо Холмса ответил доктор. «Авторское право. А еще пропадет чувство самоуважения, если я не оставлю American Mutoscope and Biograph без штанов. Контракт? Они проглотят свои сигары, когда узнают наши условия».
«Вы хищник, друг мой», — рассмеялся Холмс.
Он с интересом изучал бричку, откуда без следа исчез кожаный саквояж американца.
«Вы — голодный лев. Я заранее сочувствую синематографу Америки.